Стефан Цвейг. 24 часа из жизни женщины. Сборник. Амок. В марте 1912 года в Неаполе при разгрузке в порту Большого океанского парохода произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром Океании, но, так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия, так как оно случилось в ночное время, при погрузке угля. И мы, чтобы спастись от шума, съехали все на берег, и там проводили время в разных кафе и театрах. Как бы то ни было, я лично думаю, что некоторые предположения, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той ужасной сцены, а отдаленность лет позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду. Когда я хотел заказать в пароходной конторе в Калькутте место для возвращения в Европу на борту Океании, клерк только с сожалением пожал плечами. Он не знал, возможно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением сезона дождей, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дождаться телеграммы из Сингапура. Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что может предложить мне одну каюту, правда, не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому не стал медлить и просил закрепить место за мной. Клерк правильно уведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плоха. Тесный четырехугольный закоулок недалеко от паровой машины, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся в воздухе пахло маслом и плесенью. Ни на миг нельзя было отойти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над головой. Внизу машина кряхтела и стонала, как грузчик, без конца взбирающийся с углем по одной и той же лестнице. Наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих на палубе, поэтому, сунув чемодан в какую-то затхлую серую дыру, я поспешил назад на палубу и, поднимаясь из глубины, вдохнул полной грудью мягкий сладостный воздух, доносившийся к нам с берега. Но и на палубе для прогулок царили сутолока и теснота. Тут было полно людей, которые с нервностью, вызванной вынужденным бездействием, без умолку болтали и ходили взад-вперед. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным пароходам палубы, возбужденная болтовня пассажиров, скоплявшихся перед стульями для отдыха. Все это почему-то причиняло мне боль. Я видел новый мир, впитывал сливающиеся, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воспроизвести в памяти то, что воспринял глаз. Но здесь, на этом тесном бульваре, не было ни минуты покоя. Строчки в книге разбегались от мелькающих теней, проходящих мимо людей. Невозможно было оставаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улице. Я 3 дня боролся с этим чувством и присматривался к людям и к морю, но море было всегда одним и тем же, пустынным и синим, и только на закате оно вдруг загоралось всеми красками радуги. А людей я уже через 3 суток знал наизусть. Все лица были мне знакомы до неприятности. Резкий смех женщин больше не раздражал меня и не сердили вечные споры 2 голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство, но в каюте было жарко и душно. А в салоне английские мисс беспрерывно упражнялись на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырял в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя 2 стаканов пива. Это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы. Я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, жирный и влажный. Чувства были притуплены, и мне нужно было несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья шагов. Только машина, дышащее сердце Левиафана, кряхтя толкало потрескивающее тело корабля вперед, в необозримое. Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста, и когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающими тросами, мои глаза озарил вдруг магический свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывающих его звезд, но все-таки оно сияло. Казалось, что бархатный полог застилает какую-то светящуюся поверхность, а звезды — только отверстия и прорези, через которые просвечивает этот неописуемый блеск. Никогда не видел я небо таким, как в ту ночь, таким сияющим, таким холодным, как сталь, и в то же время искрящимся, пенящимся, залитым светом, излучаемым луной и звездами, но горящим, как будто в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете все очертания парохода, резко выделяясь на темном бархатном фоне неба. Канаты, реи, все контуры растворились в этом струящемся блеске, словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз наблюдательной корзинки. Земные желтые звезды среди сверкающих небесных. Над самой головой стояло таинственное созвездие Южный Крест, прибитый мерцающими бриллиантовыми гвоздями к неведомому. Казалось, что он колыхался, тогда как движение создавал только ход корабля, который слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, гигантским поплавком подвигался вперед по темным волнам. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя как в ванне, где сверху падает теплая вода. Только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно и чисто и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, шипучий, опьяняющий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом далеких островов. Теперь впервые с тех пор, как я поднялся по трапу, меня охватила священная радость мечтания и другая, более чувственная, заставлявшая меня, словно женщину, отдавать свое тело окружающей неге. Я хотел лечь и устремить взор вверх на белые иероглифы. Но палубные кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе для прогулок я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать. Я начал пробираться ощупью вперед, подвигаясь к передней части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света. Мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и отражение его от вещей, как смотрят на внешний мир из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался, наконец, до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак, и расплавленный лунный свет вскипает пеной с обеих сторон лезвия. Неустанно поднимался и опускался плуг в черную жидкую почву, и я чувствовал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искристой игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут. Качание чудовищной колыбели корабля унесло меня из пределов времени. Я чувствовал лишь, что мной овладевает усталость, похожая на сладострастие. Я хотел спать, грезить, но только не уходить от этих чар, не спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый отсвет. Под собой я чувствовал тихое журчание воды. Вверху — неслышный звон белого потока Вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило мою кровь. Я больше не осознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание или биение далекого сердца корабля. Я растекался, сливался в этом неугомонном журчании с полуночным миром. Тихий сухой кашель возле меня заставил меня вздрогнуть. Я сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись. Как раз против меня в тени борта сверкало что-то похожее на отблеск от очков. Потом там вспыхнула большая круглая искра, несомненно, огонек трубки. Очевидно, сидя и любуясь пеной у носа корабля, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все это время. Невольно, не придя еще в себя, я произнес по-немецки: «Простите».
«О, пожалуйста», —
по-немецки же ответил голос из темноты. «Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого не было видно. Я чувствовал, что этот человек смотрит на меня так же напряженно, как и я на него. Струящийся и мерцающий белый свет над нами был так силен, что каждый из нас видел только контур другого в тени. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку». Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это казалось мне слишком грубым и внезапным. В смущении я вынул папиросу. Вспыхнула спичка, и огонек ее секунду дрожал в нашем тесном углу. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту, ни за обедом, ни во время прогулки. И не знаю, было ли больно моим глазам от внезапной вспышки, или то была галлюцинация, но это лицо показалось мне мрачным, искаженным ужасом, призрачным. Однако прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота поглотила опять освещенные на миг черты. Я видел лишь очертания фигуры, темной на темном фоне, и минутами круглое огненное кольцо трубки среди пустого пространства. Никто из нас не говорил, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух. Наконец, я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал: «Спокойной ночи».
«Спокойной ночи», — ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный голос.
Я, спотыкаясь, побрел мимо такелажа и стоек. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был мой бывший сосед. Невольно я остановился. Он тоже остановился в нескольких шагах от меня, и я сквозь темноту ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.
«Простите», — поспешно заговорил он, — «если я обращусь к вам с просьбой, я...»
Он запнулся и от смущения не мог сразу продолжать.
«У меня есть личные, чисто личные причины искать уединение. У меня траур. Я избегаю общества пассажиров. Вас я не имею в виду. Нет-нет. Я хотел только попросить вас. Вы меня очень обязали бы, если бы никому на борту не говорили о том, что видели меня здесь. На это есть, так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях. Да, так вот. Мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью, что я...»
Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул глухим, чрезвычайно тревожным сном, полным причудливых видений. Я сдержал обещание и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морских путешествий всякая мелочь превращается в событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над волной дельфин, замеченный новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках его имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они отношения к нему. Целый день я был во власти нервного нетерпения и ждал вечера, когда мог бы снова встретиться с незнакомцем. Загадочные психологические явления неодолимо притягивают меня. Они волнуют меня до безумия, и я не могу успокоиться, пока мне не удастся разгадать скрытую в них тайну. Люди со странностями могут зажечь во мне жажду узнать их, которая немногим меньше жажды обладания женщиной. День казался мне длинным и пустым. Я рано лег в постель. Я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила меня разбудит. И действительно, я проснулся в тот же час, как и вчера. На покрытом фосфором циферблате часов обе стрелки перекрывали друг друга в виде светящейся черты. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь. Звезды сверкали, как вчера, и обливали рассеянным светом дрожавший пароход. В вышине горел южный крест. Все было, как вчера. В тропиках дни и ночи еще более похожи на близнецов, чем в наших широтах. Только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, смущало, и я знал, куда меня влекло. Туда, к черным лебедкам на носу. Я хотел знать, не сидит ли там тот неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то сверкнуло, точно красный глаз. Его трубка. Значит, он сидит там. Я невольно отступил на шаг и остановился. В следующий миг я ушел бы назад, но что-то зашевелилось в темноте. Кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал прямо перед собой его голос, вежливый и тихий.
«Простите», — сказал он. «Вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, и мне показалось, что вы решили уйти, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, а я сейчас уйду».
Я со своей стороны поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел назад, чтобы ему не помешать.
«Мне вы не мешаете», — с какой-то горечью сказал он. «Напротив, я рад не быть некоторое время один. Уже 10 дней, как я не сказал ни слова. Собственно, даже несколько лет. И мне тяжело. Я задыхаюсь, верно, от того, что должен все глотать молча. Я больше не могу сидеть в каюте в этом гробу. Я больше не могу. И людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются. Я не могу это выносить теперь. Я слышу это в своей каюте и затыкаю себе уши. Правда, они ведь не знают, что. Они и понятия не имеют. А потом, какое дело до этого чужим?»
Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал.
«Но я не хочу стеснять вас. Простите мою болтливость».
Он поклонился и хотел уйти, но я настойчиво удержал его. «Вы нисколько не стесняете меня? Я тоже рад обменяться здесь в тиши парой слов. Не хотите ли папиросу?» Он взял. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона. На этот раз оно было прямо повернуто ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо, жадно и с какой-то безумной силой. Меня охватил трепет. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить, и я знал, что я должен молчать, чтобы облегчить ему это. Мы снова сели. У него был второй палубный стул, который он предложил мне. Мы курили. И потому, как беспокойно прыгал в темноте огонек его папиросы, я видел, что его рука дрожала. Но я молчал. Молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил.
«Вы очень устали?»
«Нет, нисколько». Голос во мраке снова на минуту замер.
«Мне хотелось спросить вас кое о чем. То есть я хотел бы вам кое-что сказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному. Однако я нахожусь в ужасном психическом состоянии. Я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить. Не то я погибну. Вы поймете меня, когда я... Да, когда я вам расскажу. Я знаю, что вы не сможете помочь мне, но я прямо болен от этого молчания. А больной всегда смешон в глазах других.
Я прервал его и просил не терзаться напрасно и, не стесняясь, рассказать мне все. Конечно, я не мог ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то естественным образом рождается долг помочь.